Глава четвертая. Приемы у тети Кэти проходили всегда одинаково. В них было нечто дилетантское и торопливое, характерное и для самой хозяйки. Доктор Клоуд, казалось, еле сдерживал раздражение. Он был неизменно учтив с гостями, но они чувствовали, что его учтивость дается ему с трудом. Внешне Лайонел Клоуд походил на своего брата Джереми. Он был худой и седовласый, но у него отсутствовала невозмутимость адвоката. Его манеры отличались резкостью и нетерпеливостью, а его нервозность возмущала многих из его пациентов, и это не позволяло им разглядеть его подлинное мастерство и доброту. По-настоящему его интересовали научные исследования, а его увлечением была история использования лекарственных растений. Он обладал точным умом, и ему было трудно терпеливо относиться к причудам жены. Хотя Лин и Роули всегда называли миссис Джереми Клоуд Франсис, миссис Лайонел Клоуд они неизменно звали тетя Кэти. Они любили ее, но считали довольно нелепой. Этот прием, устроенный якобы для того, чтобы отпраздновать возвращение Лин домой, был просто семейной вечеринкой. Тетя Кэти ласково приветствовала свою племянницу. «Какая ты красивая и загорелая, моя дорогая. И Египет, полагаю, ты прочла книгу о пророчествах пирамид, которую я тебе послала? Она такая интересная. И действительно все объясняет, тебе не кажется?» Лин спас от необходимости отвечать приход миссис Гордон Клоуд и ее брата Дэвида. «Розалин, это моя племянница, Лин Марчмонт». Лин смотрела на вдову Гордона Клоуда с подобающе замаскированным любопытством. «Да, она и правда хорошенькая. Это девушка, которая вышла замуж за старого Гордона Клоуда ради его денег». И Роули сказал правду. Она выглядела невинной девушкой. Черные волосы, падающие свободными волнами, синие ирландские глаза, окаймленные черными ресницами, полуоткрытые губы. Все остальное в ней было преимущественно дорогостоящим. Платье, украшения, руки с маникюром, меховая накидка. Довольно хорошая фигура, но она действительно не умеет носить дорогую одежду. Она носит ее не так, как могла бы носить Лин Марчмонт, если бы ей дали хоть полшанса. «Но у тебя никогда не будет ни одного шанса», — произнес голос у нее в голове. «Здравствуйте», — сказала Розалин Клоуд. Она неуверенно повернулась к вошедшему за ней мужчине. «Это мой брат», — сказала она. «Здравствуйте», — произнес Дэвид Хантер. Это был худощавый молодой человек с черными волосами и черными глазами. Его лицо выражало недовольство. Он смотрел на всех с вызовом и немного высокомерно. Лин сразу же поняла, почему он так не понравился Клоудам. За границей она встречала мужчин такого типа. Мужчин безрассудных и несколько опасных. Мужчин, на которых нельзя положиться. Мужчин, которые устанавливают свои собственные законы и презирают Вселенную. Мужчин, которым цены нет во время атаки и которые сводят с ума своих командиров вне огневого рубежа. Лин обратилась к Розалин, чтобы завязать беседу. «Как вам нравится жить в Фарроубэнк?» «По-моему, это чудесный дом», — ответила Розалин. Дэвид Хантер презрительно рассмеялся и сказал. «Бедный старина Гордон преуспевал. Он не жалел средств». Это было правдой в буквальном смысле слова. Когда Гордон решил поселиться в Уормсли-Вейл, или, правильнее сказать, решил проводить там небольшую часть своей занятой делами жизни, он предпочел построить дом. Гордон был слишком большим индивидуалистом, чтобы ему мог понравиться дом, пропитанный историей других людей. Он нанял молодого современного архитектора и предоставил ему полную свободу действий. Половина жителей Уормсли-Вейл считала Фарроубэнк ужасным домом. Им не нравились его прямоугольные белые очертания, его встроенная мебель, его раздвижные двери, стеклянные столы и кресла. Единственное, что их от души восхищало, это ванные комнаты. Во фразе «Розалин, это чудесный дом» звучало благоговение. Смех Дэвида заставил ее покраснеть. «Вы служили в женских вспомогательных силах ВМС?»
— спросил Дэвид у Лин.
«Да». Он окинул ее оценивающим взглядом, и она почему-то покраснела. Тетя Кэти снова возникла неожиданно. Она обладала способностью материализоваться из ниоткуда. Возможно, научилась этому фокусу на многочисленных спиритических сеансах, которые посещала. «Ужин!» — объявила она задыхающимся голосом и прибавила, словно оправдываясь. «Я думаю, лучше называть это ужином, а не обедом. От ужина люди не ждут так много, как от обеда». «Все очень сложно, правда? Мэри Льюис говорит мне, что оставляет у торговца рыбой по 10 шиллингов каждые 2 недели. Лично мне это кажется аморальным». Доктор Лайонел Клоуд рассмеялся своим раздражающим нервным смехом, беседуя с Фрэнсис Клоуд. «О, брось, Фрэнсис», — сказал он. «Ты не сможешь заставить меня поверить, что действительно так думаешь. Пойдем». Они вошли в запущенную и довольно уродливую столовую. Джереми и Фрэнсис, Лайонел и Кэтрин, Аделла, Лин и Роули. Вечеринка семьи Клоуд с 2 посторонними. Потому что Розалин Клоуд, хоть и носила то же имя, не стала одним из членов семьи Клоуд, как когда-то Фрэнсис и Кэтрин. Она была чужой, чувствовала себя неловко, нервничала. А Дэвид? Дэвид был изгоем, по необходимости, но и по собственному выбору. Так думала Лин, садясь на свое место за столом. В воздухе носились волны какого-то чувства, как мощный электрический ток. Что это было? Ненависть? Неужели это действительно ненависть? По крайней мере, нечто разрушительное. Лин вдруг подумала, но именно оно носится повсюду. Я заметила это после того, как вернулась домой. Последствия войны, враждебность, недобрые чувства повсюду. На железной дороге, в автобусах и в магазинах, среди рабочих и клерков, и даже среди сельских работников. И, думаю, еще хуже на шахтах и заводах. Враждебность. Но здесь она нечто большее. Здесь она особенная. Здесь она преднамеренная. Неужели мы их так ненавидим? Этих чужих людей, которые отобрали у нас то, что мы считали своим? Нет, пока нет. Мы могли бы, но пока нет. Нет. Это они ненавидят нас. Это открытие показалось ей таким важным, что она сидела, молча размышляя об этом, и не разговаривала с Дэвидом Хантером, сидящим рядом с ней. Вскоре он спросил: «Думаете о чем-то?» Голос у него был довольно приятный, слегка насмешливый, но Лин почувствовала угрызение совести. Он может решить, что она изо всех сил старается вести себя невежливо. «Простите», — сказала Лин, — «меня посетили мысли о положении в мире».
«Как это не оригинально?» — холодно ответил Дэвид.
«Да, довольно не оригинально. Мы все теперь такие серьезные, и это не приносит нам ничего хорошего.
Обычно более практично желать причинить вред. Мы придумали пару очень действенных штучек такого рода за последние несколько лет, в том числе самую главную — атомную бомбу».
«Вот об этом я и думала. Нет, я не имею в виду атомную бомбу. Я имела в виду враждебность, определенную, действенную враждебность». Дэвид хладнокровно ответил: «Враждебность — это да. Но я бы обратил внимание на слово «действенный». В Средневековье враждебность принимала более действенные формы». «Что вы имеете в виду?» «В основном черную магию, наговоры, восковые фигурки, заклинание в новолуние, уничтожение скота соседей, устранение самих соседей». «Вы ведь не верите, что черная магия существует?» — недоверчиво спросила Лин.
«Может, и нет. Но, во всяком случае, люди очень старались. В наше время, ну...» — он пожал плечами. «При всей своей недоброжелательности вы и ваши родные ничего не могут поделать с Розалин и мною, правда?»
Лин рывком вскинула голову. Ей вдруг стало весело. «Для этого уже несколько поздновато», — любезно ответила она. Дэвид Хантер рассмеялся. Кажется, он тоже веселился.
«Вы хотите сказать, что мы уже захватили добычу?» «Да, мы неплохо устроились».
«И вам это доставляет удовольствие?»
То, что у нас много денег, это точно.
Я имела в виду не только деньги, я имела в виду нас.
То, что за нами осталось последнее слово, ну, возможно.
Все вы были так самодовольны и уверены в том, что получите деньги старика.
Вам казалось, что они уже у вас в кармане.
Вы должны помнить, что нас много лет приучали так думать, — сказала Лин. Приучали не экономить, не думать о будущем, поощряли наше участие в различных программах и проектах.
Роули, — подумала она, — Роули и ферма. Собственно говоря, вы не поняли только одного, — добродушно произнес Дэвид.
Чего именно?
Не бывает ничего надежного.
Лин, — воскликнула тетя Кэти, сидящая во главе стола, подавшись вперед. Один из духов миссис Лестер, жрец периода четвертой династии, он поведал нам такие чудесные вещи. Ты и я, мы должны подробно поговорить. Я думаю, что Египет должен был физически повлиять на тебя.
Доктор Клоуд резко сказал, у Лин есть дела получше, чем играть во все эти суеверные глупости.
«Ты так предубежден, Лайонел?» — ответила его жена. Лин улыбнулась тетке, а потом сидела молча. Сказанные Дэвидом слова вертелись в ее голове.
«Не бывает ничего надежного. Есть люди, живущие в таком мире, и для них все и всегда опасно. Дэвид Хантер такой человек. Это не тот мир, в котором выросла Лин, но, тем не менее, этот мир ее привлекал».
Дэвид произнес тем же тихим, насмешливым голосом.
«Мы еще не поссорились?»
«О, нет.
Хорошо. Но вы все еще не можете простить нам с Розалин нашего захвата чужого богатства».
«Да», — ответила Лин решительно.
«Прекрасно. И что вы собираетесь с этим делать?»
«Купить воск и прибегнуть к черной магии». Он рассмеялся.
«О, нет, вы этого не сделаете. Вы не из тех людей, кто полагается на старомодные методы.
Ваши методы будут современными и, вероятно, очень эффективными. Но вам не победить. Что заставляет вас думать, что будет борьба? Разве мы все не примирились с неизбежным?»
«Вы все ведете себя прекрасно. Это очень забавно».
«Почему вы нас ненавидите?» — тихо спросила Лин. Что-то блеснуло в его черных, непроницаемых глазах.
«Мне не удалось бы заставить вас понять».
«Мне кажется, вам это удалось бы». Дэвид несколько секунд молчал, потом спросил, словно продолжая легкую светскую беседу.
«Почему вы собираетесь выйти замуж за Роули Клоуда? Он неотесанный мужлан».
«Вы ничего об этом не знаете. И о нем тоже. Совсем ничего». Дэвид внезапно сменил тему разговора, не меняя тона.
«Что вы думаете о Розалин? Она очень хорошенькая. Что еще?»
«Не похоже, что она радуется жизни».
«Совершенно верно», — согласился Дэвид.
«Розалин очень глупая. Она боится. Она всегда очень боится. Она плывет по течению и не понимает, куда ее занесло.
Рассказать вам о Розалин?»
«Если хотите», — вежливо ответила Лин.
«Я хочу». Она начала с того, что заболела сценой, и течение вынесло ее на сцену. Конечно, она оказалась плохой актрисой. Попала в третьесортную гастролирующую труппу, которая ехала в Южную Африку. Ей понравилось, как звучит это название — Южная Африка. Труппа застряла в Кейптауне. Потом, по воле течения, она вышла замуж за правительственного чиновника из Нигерии. Ей не понравилась Нигерия, и, я думаю, муж ей тоже не очень нравился. Если бы он был сильным парнем, который пил и колотил ее, все было бы в порядке. Но он оказался большим интеллектуалом, собрал в глуши большую библиотеку и любил беседовать о метафизике. Поэтому ее снова унесло в Кейптаун. Этот парень вел себя очень достойно и назначил ей приличное содержание. Возможно, он дал бы ей развод, но, с другой стороны, мог бы и не дать, так как был католиком. В любом случае, он очень удачно умер от лихорадки, и Розалин получила маленькую пенсию. Потом началась война, и она очутилась на корабле, идущем в Южную Америку. Ей не очень понравилась Южная Америка, поэтому она перебралась на другой корабль, познакомилась там с Гордоном Клоудом и все ему рассказала о своей грустной жизни. Они поженились в Нью-Йорке и прожили там счастливо 2 недели, а чуть позже он погиб от взрыва бомбы, и она осталась в большом доме с кучей дорогих украшений и огромным доходом.
«Как мило, что у этой истории такой счастливый конец», — сказала Лин.
«Да», — согласился Дэвид Хантер, — «при полном отсутствии интеллекта Розалин всегда везло, а это ничуть не хуже. Гордон Клоуд был сильным стариком. Ему было 62 года. Он мог легко прожить еще 20 лет. Может быть, прожил бы и больше. Для Розалин это было бы не так уж и весело, правда?»
Ей было 24 года, когда она вышла за него замуж. Сейчас ей всего 26.
«Она выглядит еще моложе», — заметила Лин. Дэвид посмотрел на другую сторону стола. Розалин крошила свой хлеб. Она была похожа на нервного ребенка.
«Да», — задумчиво произнес он, — «это правда. Полное отсутствие мыслей, полагаю».
«Бедняжка», — внезапно сказала Лин. Хантер нахмурился.
«К чему эта жалость?» — резко спросил он.
«Я позабочусь о Розалин».
«Надеюсь, позаботитесь». Он нахмурился.
«Любой человек, который попытается обмануть Розалин, будет иметь дело со мной. А я знаю много способов вести войну, и некоторые из них не совсем ортодоксальные».
«Теперь мне предстоит выслушать историю вашей жизни», — холодно спросила Лин.
«Очень сокращенную версию».
Он улыбнулся.
«Когда началась война, я не видел причин, по которым должен сражаться за Англию. Я ирландец, но, как все ирландцы, я люблю сражаться. Десантные войска были для меня неотразимым искушением. Я немного повеселился, но, к сожалению, получил тяжелую рану ноги, и меня демобилизовали. Потом я уехал в Канаду и устроился там на работу тренером. Я был свободен, когда получил телеграмму от Розалин из Нью-Йорка с сообщением, что она выходит замуж. Она не сообщала напрямую, что там будет чем поживиться, но я хорошо умею читать между строчек. Я полетел туда, навязался в спутнике счастливой парочки и вместе с ними вернулся в Лондон. А теперь, — он дерзко улыбнулся ей, — моряк возвратился с моря домой.
Это про вас.
А охотник спустился с холмов.
Фамилия Дэвида — Хантер. Переводится с английского как «охотник».
«В чем дело?»
«Ни в чем», — ответила Лин. Она встала вместе с остальными.
Когда они шли в гостиную, Роули сказал ей.
«Кажется, ты хорошо поладила с Дэвидом Хантером. О чем вы беседовали?»
«Ни о чем особенном», — ответила Лин.